Надежда Волгина. Заказано влюбиться. Читает Ольга Плотникова. Глава первая. Зоя считала себя несовременной, как и свое имя, которым наградила ее бабушка. Саму-то ее звали Алевтиной, а вот мать ее Зинаидой, в честь которой и назвали внучку. А свою маму Зоя и вовсе не знала. Та умерла, рожая ее, и остались они с бабушкой вдвоем на всем белом свете. Вернее, где-то в сибирской глуши жила родная бабушкина сестра с большим семейством, но ни с кем из них они не общались. А отца у Зои никогда и не было. Даже бабушка не знала, от кого забеременела ее дочь. До 22 лет Зоя считала себя одним из самых счастливых людей на Земле. Отучилась в школе. Не вот тебе блестяще, но без троек. Поступила на заочный в медицинское училище и устроилась санитаркой в военный госпиталь. После окончания училища ее повысили до медсестры. И все было прекрасно в ее жизни, пока не умерла любимая бабушка, что случилось 2 года назад. Вот тогда Зоя осиротела по-настоящему и с того времени считала, что никого родного у нее нет на всем белом свете. «Красота!» — восторженно проговорила Зоя, разглядывая переливающуюся неоном улицу, куда выходили окна ее квартиры в трехэтажной сталинке. Сегодня был первый день декабря, но уже многие бутики разукрасили фасады к Новому году, а через улицу с романтическим названием «Прогулочная», центральную в их городке, натянули гирлянды из разноцветных лампочек. Все это вместе смотрелось нарядно и празднично в утренних сумерках. И, глядя на все это великолепие, Зоя прихлебывала кофе перед тем, как отправиться на работу. Вот уже 2 года, как она работала медсестрой в травмпункте. После смерти бабушки денег стало не хватать, и на зарплату медсестры в военном госпитале прожить Зое было трудно. А в травмпункте ей предложили больше, хоть и работа оказалась тяжелее. «Довольно убого», — скептически подметила, отвернувшись от окна и рассматривая маленькую кухоньку со старым гарнитуром. «Но я люблю тебя», — привычно призналась она в любви родной квартире и пошла собираться на работу. Она действительно любила эту двухкомнатную квартиру, в которой родилась и прожила всю свою жизнь. А еще она любила район, где все дома были такими, трехэтажными сталинками. А их прогулочную за глаза называли «Арбатом», потому как она была самая красивая в городе и располагалась в центре. В общем, ни за какие ковришки Зоя не переехала бы из своего родного района. В первый календарный день зимы немного потеплело. И если вчера еще держался трескучий мороз, то, выйдя из подъезда, Зоя попала под мягкий пушистый снежок и полнейшее безветрие. Такую зиму она любила больше всего. Стерильный ковер под ногами хрустел и навевал мысли о празднике. А снежинки в свете фонарей казались волшебной пудрой, что разбрасывает с неба фея, чтобы поднять людям настроение. Не успела Зоя сделать и нескольких шагов от подъезда, как возле нее с визгом затормозил серебристый Форд. «Успела!» — опустилось стекло и раздался голос Киры. «Запрыгивай, подвезу!» Кира — подруга Зои с детства. Учились вместе с 1 класса и живут в соседних домах, только общаются последние 3 года не очень часто и тесно. Кира выучилась на бухгалтера и активно делает карьеру. Только вот чаще ее стремления подняться по карьерной лестнице пока заканчиваются увольнением по собственному желанию и поисками новой работы. Но она не унывает и надежды не теряет. Ну, тоже верно, не зря же закончила экономфак. «Как дела?» — спросила Кира. «И как прикажете отвечать на этот вопрос?» Где-то Зоя слышала определение зануды. Мол, зануда — это тот, кто на вопрос «как дела?» начинает рассказывать, как у него дела. Зоя усмехнулась собственным мыслям, пожала плечами и ответила. «Нормально. У тебя что нового?» «Я снова свободна, как сопля в полете», — сострила Кира, но как-то не очень весело. Уволилась позавчера. Начальница достала своими придирками. Недовольство начальством было основной причиной, по которой чаще всего увольнялась Кира. На втором месте стояла скука. Спрашивается, какое веселье может быть в работе экономиста? Как по ней, так скучнее цифр нет ничего. Даже ее бинты и ватные тампоны выглядят веселее. Не успели они с Кирой перекинуться еще парой дежурных фраз, как она притормозила возле крыльца травмпункта. «Слушай, можно я как-нибудь к тебе в гости зайду? Вечерком, с бутылочкой?» Повернулась к ней Кира, и Зоя поняла, что подруге действительно не по себе. Видать, постоянные поиски работы ее все же достали. «Кир, ну чего ты спрашиваешь? Конечно, заходи!» — возмутилась Зоя. «Давай сегодня, вечером!» — тут же предложила. «Нет, сегодня не могу, свидание!» — расплылась в улыбке Кира. И Зоя догадалась, что у той новый кавалер. В отношении к мужчинам она проявляла почти такое же непостоянство, как и к работе. «Жди меня в пятницу!» На то мы порешили. В зале ожидания возле кабинета приема первичных больных традиционно толпился народ. Зоя не любила через него проходить, хоть работа ее и была связана с травмами и, как следствие, с болью. Да и насмотрелась за годы работы она много чего, и все же в зале ожидания всегда чувствовала себя неуютно и старалась проскочить его как можно быстрее. Не так давно Зою перевели работать только в день. 5 дней в неделю, с 2 выходными, как у всех нормальных людей, и это значительно облегчило ей жизнь. Она хоть стала нормально спать, а не страдать от бессонницы и заставлять себя спать насильно, потому что грядет ночная смена. Заскочив в сестринскую, Зоя торопливо сняла верхнюю одежду и надела халат с колпаком. Рабочий день вот-вот начнется, а Максим Витальевич, хирург и ее начальник, ох, как не любил опаздывающих. И понеслось. Перевязочная, операционная, гипсовая, наложение повязок, обработка ран, наложение швов, гипсование. А между всем этим — кровь, инъекции, рентгеновские снимки, калейдоскопом ужасов называла Кира работу Зои. Сама она ее любила, хоть порой и страшно становилась. Но ко всему можно привыкнуть. И к кровавым ранам тоже. Зато как приятно было наблюдать за человеческими лицами, когда наступало облегчение, когда им вовремя оказывали помощь. Рабочий день подходил к концу, а пациентов не становилось меньше. Хотя о чем она говорит? В их травмпункте разве что ночью было поспокойнее. Да и то не в зимнее время года. А зимой каждый день наблюдался аншлаг. «А у меня сегодня еще и дежурство», — обреченно вздохнул Максим Витальевич. «Сочувствую», — только и успела ответить Зоя, как дверь в кабинет распахнулась, впуская следующего пациента. Им оказался молодой мужчина, лицо которого Зое сразу же понравилось. Было в нем что-то бесшабашное, веселое. Даже боль, застывшая в карих глазах, не могла прогнать из них смешинки. А непослушный каштановый чуб, что лез ему в глаза, так и хотелось подойти и откинуть назад. Странная реакция на незнакомого человека. И Зоя приписала ее усталости. «Здесь принимают неуклюжих инвалидов?» — улыбнулся ей мужчина, и она невольно вернула ему улыбку. Однако ему было больно. И бинт на руке, которую он поддерживал другой, уже весь пропитался кровью. «В операционную!» — скомандовал Максим Витальевич и первым направился в смежную с кабинетом приема вторичных больных комнату. Зоя пригласила мужчину следовать за доктором и сама отправилась за ними. Под повязкой оказалась не очень хорошая рваная рана, но, в общем-то, даже Зоиного опыта работы медсестрой хватало, чтобы определить, что она не смертельна. «Зоюшка, обработай рану, останови кровь и проводи молодого человека в рентген-кабинет. Нужно удостовериться, что кость не задета», — распорядился доктор, а она смутилась, как делала всегда, когда он называл ее этим ласкательным именем, да еще и при посторонних. Не то чтобы ей не нравилось, но звучало оно как-то по-старинному. Кость оказалась цела. Оставалось зашить рану и перебинтовать руку. Зоя посматривала на парня, пока накладывала повязку. А он молодец, мужественно терпел боль. Конечно, во многом заслуга анестезии. Но промывала-то рану она ему наживую и видела, как больно. И покрепче него с виду ведут себя порой, как плаксивые дамочки. Этот молчал, только побледнел слегка разве что.